Давайте продолжим нашу работу. И я хочу пригласить уважаемую Светлану Александровну Герасимову выступить с докладом «Летняя Ржевско-Сычевская наступательная операция. Историография. Дискуссионные вопросы освещения». Это огромная честь, что Светлана Александровна согласилась выступить на нашем мероприятии.
Но я, в свою очередь, хочу поблагодарить за то, что вы меня пригласили, хотя я предупреждала, что, возможно, мое выступление будет не в струе предыдущих. Тем не менее, меня пригласили, спасибо. С интересом прочитала материалы книги, присланные авторами в виде макета. В виде макета. Появление любой книги дает возможность поговорить о ней и о событии, которому книга посвящена, что я и попытаюсь сделать в своем выступлении. Любое научно-историческое исследование имеет свои правила. Одно из них, если не подробный анализ историографии вопроса, то хотя бы упоминание о ней. Профессиональный историк знает, что прежде чем начать занятие какой-либо темой, следует изучить все, что написано по теме до него. Без этого невозможно продолжать изучение и освещение темы. Даже о новизне работы невозможно судить, не сравнивая материал с предыдущими исследованиями. Авторы вышедшей книги в тексте ссылаются на многие работы, но общие характеристики историографии не дают. Во вступительном слове Артема Владимировича Драбкина называется лишь одно имя следователя, который изучал и освещал Ржевскую битву, а значит и первую Ржевско-Сычевскую операцию, Герасимова С.А. Это, конечно, приятно, но обидно за тех, кто писал по этой теме и до меня, и до авторов вышедшей книги. В отличие, например, от операции «Марс», летняя Ржевско-Сычевская наступательная операция была неплохо, скажем так, освещена еще в советское время. У операции довольно обширная историография, и среди ее исследователей очень уважаемые люди. Позволю себе вспомнить хотя бы некоторых из них. Вот здесь нету. Значит, это и не будет. Ну, ладно. Это на слух, конечно, потом цифры плохо будет. Ну, ладно. Это авторские коллективы многотомных научных исследований истории Великой Отечественной войны. Ну, наверное, вы знаете первую историю Великой Отечественной войны 60-х годов в 6 томах, и там начиналось освещение, скажем так, этой операции. История Второй мировой войны. История Второй мировой войны 70-х годов. Затем это были... Да, следующий, пожалуйста. Вот, давайте посмотрим. Вот история Великой Отечественной войны, первая история Второй мировой войны. Были мемуары, но я бы даже их не назвала мемуарами, это были мемуары исследования. Это Сандалов Леонид Михайлович, Погорело-Городищенская операция, очень плохо видно. Это Алексей Иванович Радзиевский, прорыв 79-го года. Оба этих человека были участниками событий, они очень хорошо знают ситуацию. Это авторы боевого пути 31-й армии, совсем плохо видно. Их 4 человека, дорогами испытания и победы, там также достаточно нормально освещалась первая Ржевско-Сычевская наступательная операция, и это лишь очень малое число работ среди массы других, где так или иначе в той или иной степени освещалась операция. Безусловно, в советское время освещение операции было неполным, но авторы писали то, что им разрешали. В постсоветское время освещение операции продолжалось историками, работающими в государственных научных учреждениях. Так мне, например, нравится очень компактное, лаконичное изложение истории боев в районе Ржевско-Вяземского выступа в 7-м томе военной энциклопедии 2003 года. Да, здесь опять представлена советская версия операции. Но появились и новые факты, и новые цифры. Но надо дать уметь информацию о 4 больших наступательных операциях всего на 5 страницах размером А4. Жесточайший отбор информации. Ну, на мой взгляд, великолепно. Думаю, что нам надо учиться у авторов энциклопедических статей лаконичности. В свое время я работала с американским переводчиком, который переводил мою книгу на английский язык. Одновременно у него в работе было еще несколько трудов моих российских коллег, российских авторов. И он жаловался: с вами проще, у вас всего 300 страниц. А русские мужчины хотят стать львами толстыми, перещеголять по объему его «Войну и мир». Все они были, да, достаточно толстые. В постсоветское время появились работы, которые предложили отличную от советской версию летней наступательной операции под Ржевом. Извините, но здесь я называю свою статью. Она была опубликована в 2005 году в журнале, академическом журнале, историческом научном журнале «Вопросы истории». И называлась она, ну, почти так, как книга, скажем. «Первая Ржевско-Сычевская наступательная операция 1942 года. Новый взгляд». Не знаю, читали ее авторы вышедшей книги, но материалы об операции, да и аргументация в статье больше, чем в книге «Ржев. Позиционная бойня», на которую авторы ссылаются. Имеющиеся на тот момент факты, документы, доступные мне, позволили назвать основные проблемы, аспекты операции, которые игнорировались официальной советской историографией. И я назвала лишь единичные работы, в которых освещалась вот история операции, о которой мы сегодня говорим. Я еще не называю западную, в частности, немецкую историографию. Она тоже была. Первая Ржевско-Сычевская наступательная операция освещалась и художественными средствами. И вы это знаете. Так, одно из самых ярких и эмоциональных стихотворений о войне «Я убит под Ржевом» Александра Твардовского было написано, по словам автора, под впечатлением того, что он увидел в сентябре 1942 года, посещая одну из частей 5-й армии, хотя уже даже не в период наступления. Можно утверждать, что при отсутствии на тот момент официальной информации, это 1946 год, именно это стихотворение сразу после войны способствовало формированию в обществе мнения о больших потерях и неудачности боев. Напомню вам эти слова, вы их знаете: «Я убит под Ржевом в безымянном болоте. Летом 42-м я зарыт без могилы. Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец». И вот это стихотворение, повторяю, сыграло очень большую роль вот в том, что позднее стали называть Ржев мясорубкой. Художественными средствами операция освещается и сегодня. Например, в Ржевском краеведческом музее с 2005 года экспонируется диорама «Бой за Ржев» 24 сентября 1942 года. Такой собирательный образ боев за Ржев и в городских кварталах Ржева в августе-сентябре 1942 года. А учитывая сегодня большой экскурсионный поток после создания мемориала, экскурсоводы об операции рассказывают по несколько раз в день. Реальные события наших дней также заставляют заниматься отдельными эпизодами летней Ржевско-Сычевской операции. Так, несколько лет назад Российское военно-историческое общество на основе информации, поданной администрациями территорий, профинансировало установку информационных щитов о событиях, которые проходили на этих территориях в годы войны. Ну, по крайней мере, это произошло в нашем регионе, в Тверском. Здесь произошло крупнейшее танковое сражение. В битве добра со злом участвовало там, я даже отсюда, 1500 танков. Август 42 года. Произошла очень интересная такая ситуация. Дело в том, что администрация района, а вообще в Зубцовском районе Леонид Михайлович Сандалова уважает и считает его чуть ли не единственным источником по истории, по военной истории своего края. Так вот, администрация сделала просто сведения о крупном встречном сражении у Сандалова и большом числе танков в операции они соединили. И у них получился вот такой текст. Они стали говорить о крупном танковом сражении, сравнимом с Прохоровским. Вот это стремление жителей сделать свой район, свою территорию привлекательной, вполне понятно. Но это не соответствует действительности, как вы знаете. И ни статья в газете «Культура», ни научная статья в одном из ржевских сборников, ни выступления на краеведческих чтениях в самом Зубцове никакой роли не сыграли. Бывший глава района, при котором был установлен этот щит, а сейчас он стал руководителем местного отделения Российского военно-исторического общества, четко сказал, все равно не снимем. Все сказанное, вот то, что я назвала книги, факты, не позволяют согласиться с утверждениями о неизвестности и забытости летней Ржевско-Сычевской наступательной операции и о первичности в отечественной историографии вышедшей книги. Наверное, надо бы сказать точнее, что такую более четкую формулировку, что впервые в отечественной историографии этой операции посвящена отдельная книга. Может быть, это так сказать. Потому что раньше операция освещалась просто в ряду с другими операциями. В исследованиях по истории летней операции ряд сторон, аспектов ее освещаются по-разному, а, следовательно, они дискуссионны. Ну, такие основные, на мой взгляд, я в свое время обозначила в статье в журнале «Вопросы истории», а сегодня назову лишь некоторые. Вопрос первый – когда же началась подготовка операции? Авторы книги идут вслед за советской историографией, начинают с директивы Ставки от 16 июля 1942 года. Вспомните, а сама операция началась 30 июля, две недели. Существуют большие сомнения в том, что за две недели можно создать мощную наступательную группировку, 500 000 человек, 1000 танков, более 3000 орудий, 3500 минометов, и основания для этого сомнения есть. Существует масса документов, карт, в фондах армий, фронтов, о подготовке крупной наступательной операции в районе Ржевско-Вяземского выступа ранее, еще и в мае, и в июне. Так авторы книги называют записку, подготовленную генерал-майором Исаевым уже к началу мая. Называется она «Оценка обстановки и общие соображения о летней кампании 1942 года». К сожалению, почему-то нет сноски на архив. Буду благодарна, если вы мне ее потом дадите. Так вот, в частности, там говорилось, что на западном направлении планировалось войсками Калининского и Западного фронтов провести окружение вместе с Северо-Западным фронтом, провести окружение главных сил группы армий «Центр» в Ржевско-Вяземском выступе. Глобальная операция – это начало мая. И эта операция начала разрабатываться. Об этом свидетельствует приказ командующего Калининским фронтом, ну, лишь один в частности я привожу, от 24 мая 1942 года. Войска левого крыла Калининского фронта в тесном взаимодействии 30-й, 29-й, 31-й армии имеют ближайшей задачей, я это подчеркиваю, овладеть районом Ржев-Зубцов. Ничего не напоминает? В последующем планы операции детализировались, потом она была намечена на июнь, фронтами разрабатывались конкретные планы для армий, о чем опять же говорят документы и имеющиеся в фондах фронтов карты плана для отдельных армий. Агенты вермахта отвечали активную переброску войск на участке Старец, Ржев, Зубцов, Вязьма в июне и начале июля 1942 года, то есть получается еще до 16 июля. До директивы. Ну, известно, что наступление не состоялось ни в июне, ни в мае, ни в июне. И вы, наверное, помните, Георгий Константинович Жуков в своих воспоминаниях говорил о том, что в начале июля ему позвонил Верховный и спросил его, сможет ли он организовать наступление войск фронта с тем, чтобы отвлечь внимание противника от юго-западного направления, где у нас сложилась тяжелая обстановка. Ну, немного лукавость некоторая, как вы сами понимаете. Во-первых, это начало июля. Значит, ну и кроме того, Жуков сказал, что такое наступление будет полезным, его можно подготовить. Вполне понятно, что подготовить можно было наступление быстро, потому что оно уже готовилось, были уже наработки. Так вот, разработка и подготовка операции легла уже на имеющиеся наработки по планированию армейских операций. А поступившие в июне части и технику, несомненно, использовали при проведении операции в июле. Да, в последние две недели перед операцией шло усиление планируемых в операции армий, но все-таки нужно говорить о том, что подготовка ее осуществлялась, по крайней мере, ну, май уж так и быть не будем, хотя бы в июне, то есть более длительное время. Хочу подчеркнуть, что вот эта вся проделанная в мае-июне подготовительная работа, а также две даты – 16 июля директива Ставки и 17 июля – начало Сталинградской оборонительной операции – позволяют говорить, что операция в центре, на московском направлении, задумывалась не как отвлекающая. Извините. Еще один дискуссионный вопрос – это территориальный размах операции и, следовательно, участники операции. Сразу уточню, что имеется в виду участие в операциях советских армий. В названных работах их разнообразие. Вот авторы, которых я называла и которых не называла, говорят и о четырех, и о пяти, и о шести армиях. Вот перед вами четыре операции. Это советская историография. Смотрите, я не буду называть номера. Затем пять армий, то есть сюда прибавлялась еще пятая армия. Это еще в советское время, в 70-е годы, говорилось в истории Второй мировой войны. И затем шесть армий. Здесь два варианта. Один вариант Герасимовой. Смотрите, пожалуйста, те же четыре плюс пятая и 33-я. И шесть армий, по мнению авторов вышедшей книги. Они прибавляют пятую и 39-ю. Вряд ли серьезно, на мой взгляд, стоит говорить вообще об участии в операции 39-й армии. Два дня наступательных боев за три дня окончания операции. На участке фронта, который был несколько далеко от основного направления наступления, от восточного фаса выступа. Но вот в отличие от 39-й, наступление 33-я армия вела почти месяц, с 13 августа по 7 сентября, то есть период самых активных наступательных действий всех других армий, то есть одновременно с ними. При этом она взаимодействовала с армией левого крыла наступления Западного фронта. При постановке армиям задач в операции действия 20-й, 5-й и 33-й армии увязывались. Извините, сейчас попробую. Схема из книги Радзиевского «Прорыв» 79-го года. Это схема. И если вы посмотрите вот нижнюю часть, посмотрите, пожалуйста, 5-я, 33-я армия, 20-я армия. Так вот, их действия увязывались. Вначале 5-я армия должна была действовать во взаимодействии с 20-й армией по разгрому кармановской группировки противника, а после ее уничтожения частью сил повернуть на юг уже во взаимодействии с 33-й армией, разгромить гжатскую группировку врага. И эти действия должны были поддерживать наступление всех других армий, участвующих в операции, поскольку они проходили одновременно. Начав наступление, 33-я армия встретила жестокое сопротивление противника, понесла большие потери, прекратила наступательные действия. Для меня же основным источником моей точки зрения, когда я говорю о 5-й и 33-й армиях, об участии их в этой операции, является сообщение Совинформбюро 27 августа, где говорилось, что войсками Калининско-Западных фронтов, значит, перешли в наступление и прорвали оборону противника на Ржевском и Гжатско-Вяземском направлениях, на схему смотрите, на протяжении 115 километров. Известно, что к сообщениям Совинформбюро следует относиться с большой осторожностью. Здесь, например, про прорыв на протяжении 115 километров этого, естественно, не было. Но в то же время это указание на территориальный размах операции. Для информации, кто не знает, от Ржева до Вязьмы по прямой 120 километров. Ну, линия фронта, естественно, шла не ей по прямой. И 115 километров, и это почти вся сторона вот этой восточной части выступа. Кроме того, в этом сообщении были названы командующие армии, которые участвовали в операции 5-й Федюнинской, 33-й Хозин. И явно это было сделано на основании данных Ставки и Генштаба. А Ставке и Генштабу видней, кто участвовал в операции, которую они проводили. Здесь, в данном вопросе, я им доверяю. Так вот, Гжатская операция была такой же армейской операцией, в большой операции в начале двух фронтов, потом одного фронта, как и Ржевская 30-й, Ржевско-Зубцовская 31-й, Погорело-Городищенская 20-й армии. Для тех, кто не знает, сообщаю, что вот я называю армейские операции так, как они названы в документах армий при описании после их завершения. В журнале боевых действий Западного фронта за август 1942 года 5-я и 33-я армия называются в одном ряду с 31-й и 20-й. Говорится, что их войска заняли выгодное положение для разгрома Ржевской и Гжатской группировки противника. В журнале боевых же действий уже за сентябрь 1942 года они опять называются в одном ряду и говорится о том, что задача-то не выполнена по захвату Ржева, Сычевки, Гжатска. Очень сложно, на мой взгляд, оторвать действия 33-й армии от действий других армий, которые действовали на одном участке фронта на восточной стороне Ржевско-Вяземского выступа и в одно и то же время. Из-за того, что Гжатская операция успехом не завершилась, ее просто убрали из фронтовой операции и тем самым обрезали ее территориальный размах, что видно очень хорошо на этой схеме. Радзиевский был, когда он уже был чиновник, он просто сделал то, вот показано, размах операции показан, то, что тогда говорилось, так сказать, в советской историографии. Собственно, также обрезали и более месяца наступательных действий, закончив операцию 23 августа. И это еще один дискуссионный момент в освещении операции. Здесь мы с авторами книги единомышленники. В начале 2000-х годов, изучая документы армии в Центральном архиве Министерства обороны, я музейщика, я искала, наивная, приказ о переходе к армии, к обороне, чтобы уместить в экспозицию. Вот вам директива о начале, а вот вам приказ о переходе к обороне. Искала и не нашла. Более того, в документах нескольких армий с 24 августа намечается возобновление наступления. Стала искать дальше, нашла. Но это были уже другие даты, что нельзя было помещать в экспозицию, так как это не соответствовало официальной точке зрения. Если бы такие факты были выявлены у зарубежных исследователей, то это, как вы сами понимаете, было оценено как, что боитесь сказать, как фальсификация. В последней 12-томной истории войны 11-15 годов опять говорится, что операция закончилась 23 августа, но ожесточенные бои продолжались до 6 сентября. Не объясняется, почему выбран этот день. Официальная историография до сих пор упорно продолжает игнорировать факты. Армии начинали операцию в разное время и в разное время выходили из нее. Самой последней завершила наступательные действия в этой операции 30-я армия, которая воевала в Ржеве вокруг него и перешла она к обороне с 1 октября. Следовательно, операция продолжалась не 25 дней, а 2 месяца. Еще один дискуссионный вопрос – это о потерях. Конечно, в первую очередь людских. По официальным данным, а к таковым относятся данные, вот, данные группы военных историков под руководством Григория Федотовича Кривошеева, потери в первой Ржевско-Сычевской наступательной операции в летней составили примерно 200 тысяч человек. Смотрите. Но у исследователей, которые настаивают на большей, чем официальная продолжительность операции, и на большем числе ее участников, естественно, статистика потери должна быть больше. Артем Владимирович говорил, что он подсчитывал потери с карандашом в руках. Я тоже это делал, но 20 лет назад. Радует, что наши результаты практически одинаковы. Мои подсчеты вывели меня на число общих потерь примерно в 300 тысяч человек, но я оговариваю, что что на тот момент подсчеты были неполные. Артем Владимирович называет цифру общих потерь, смотрите, пожалуйста, чуть больше 350 тысяч. Я рада, что теперь не одна буду отстреливаться по этому вопросу, потому что ругают. Не стоит забывать, что есть версия противника военного времени. В докладе немецкой 9-й полевой армии по итогам летне-осеннего сражения за Ржев говорится о потерях русских в четверть миллиона убитых. То есть это 250 тысяч только убитых. А с чем трудно согласиться. После войны генерал Гроссман скорректировал немецкую статистику русских потерь, и примерно вышло это в 400 тысяч человек, что ближе к подсчетам авторов книги, но в два раза больше по официальным данным, официальных данных. Исследователи операции при ее освещении пользовались структурой, которая сложилась еще в годы войны. Она отложилась в описаниях проведенных армейских операций, которые делали, как правило, после завершения этих операций работники оперативных отделов армейских штабов. Есть некоторые различия, но основные позиции в описании одинаковы. Это обстановка к началу операции, цель, замысел, иногда характеристика территории, оценка своих сил и сил противника, соотношение их, подготовка операции, ход операции, если есть выделение и описание этапов. Результаты, итоги операции, успехи, положительные моменты, причины неудач, выводы. Авторы вышедшей книги лишь в определенной степени следуют этой структуре, все-таки основное внимание уделяя ходу операции. Так, к своему удивлению, я не нашла в книге четко названных целей операции. Они известно, что они изложены в директиве Ставки от 16 июля 1942 года, но текста этого основного, можно сказать, установочного документа в книге я не нашла, может быть, я просмотрела. Он даже не цитируется, он пересказывается авторами, причем с искажениями. Так, в тексте оригинала документа нет характеристики операции как локальной. Авторы так называют. Далее эта характеристика никак не объясняется и не аргументируется. Группа Кривошеева эту операцию относит к самостоятельным фронтовым, с чем трудно согласиться. Так как операция проводилась не по воле Западного фронта, а по директиве Ставки, то что это уже не самостоятельно фронтовая. Георгий Константинович Жуков, вспоминайте цитату, о которой мы с вами говорили из воспоминаний, называл эту операцию отвлекающей. То есть разные оценки характера операции. Этот вопрос опять дискуссионный. Опять нужно его обсуждать и решать. Также в оригинале текста директивы ставится задача овладеть городами Ржев-Зубцов, но не называются города Сычевка, Гжатск, Вязьма. Что делают авторы? Они говорят вообще о поставленной задаче ликвидации всего Ржевского выступа, чего в директиве нет. Я не знаю, может быть, авторы пользовались другим документом, текстом документа, или так текст директивы интерпретируется. В общем, такую работу с документом вряд ли можно отнести к научной. Совсем удивительно, что в книге нет обобщенных, четко названных, выделенных авторами итогов операции. Если вы посмотрите даже оглавление, то после описания ее хода фронт замирает и выводы. Подведения итогов операции нет. А итоги – это факты. Ну, такие-то города были освобождены, столько-то населенных пунктов, на столько-то километров продвинулись, такие-то планы противника сорвали, ну и так далее. Потери были такие-то. Так вот, это очень четкое, казалось бы, главное, одно из вообще основных положений описания операции отсутствует. Конечно, они называются, но они называются в общем тексте книги и в главе «Выводы», и не подготовленный читатель просто их не обнаружит, как может и не понять даже название книги «Первый летний успех». Вот в такой формулировке эта фраза присутствует только на первых страницах книги. Дальше она никак не объясняется. Почему успех? А почему первый? Вот это отсутствие четкого освещения, как бы сказать, основных положений, которые должны присутствовать в описании операции, задачи, их достижения или недостижения вызывает недоумение и не делает освещение операции полным. Ну, еще несколько, два момента, но они уже не такие глобальные, такие, которыми страдают все авторы, я в том числе. Первый – это, конечно, беда у авторов, и у меня, повторяю, в нечеткости формулировок и в не всегда правильном использовании терминов. Вот, например, меня просто покоробило название карты номер 50, где говорится, показаны боевые действия в Ржеве с 21 по 30 сентября. Вторжение в Ржев. Известно, что термин «вторжение» несет в себе не только территориальную составляющую, но и политическую. Советские войска не вторгались в город, они его освобождали. Это однозначно, это была русская территория, термин «вторжение» здесь неуместен. Второй момент – это использование в книгах о войне иллюстративного материала. Это относится не только к данной книге, я повторяю, это относится к массе других книг, в том числе подготовленных государственными структурами, научными и, казалось бы, профессионалами. В музейном деле есть правило. Представление в экспозиции исторического события производится экспонатами, которые соответствуют по времени событию. Вот если такие экспонаты не получается найти, то пишут типовой. Или если экспозиции по войне и там с погонами послевоенных, снимок 46-го года, там, таким образом оговариваются. Уровень исторических знаний в нашем обществе, особенно в его молодой части, вы все прекрасно знаете. Иногда услышишь такое, что не знаешь, смеяться или плакать. Любая книга, любая, повторяю, на историческую тему формирует эти знания, в том числе и вышедшие. Полистает какой-нибудь подросток книгу, а потом будет говорить, что в 42-м году были погоны, а у военных, воевавших в то время, было много наград. В книге одна хорошая, лаконичная, в отличие от основного текста, справочная информация о людях. Выявить ее было непросто, а работа проделана основательно. Как было бы хорошо, если бы фотографии тоже были даны на 42-й год, в той форме, верх профессионализма. Повторяю это замечание не только к этой книге. Ну и завершая свое выступление, могу сказать следующее. После довольно большого перерыва в освещении первой Ржевско-Сычевской наступательной операции 1942 года вышла в свет новая отдельная книга по ее истории, посвященная только этой операции. В ней изложена версия группы авторов, с которой можно соглашаться или не соглашаться, но игнорировать ее трудно. Книга, несомненно, дополняет уже имеющийся по операции материал, вводит в научный оборот новые факты, документы, воспоминания, статистику, что расширяет источниковую базу для изучения операции, и это надо отметить в качестве положительного момента. Этими новыми материалами могут пользоваться все исследователи, независимо от взглядов. Радует, что к изучению истории Ржевской битвы в целом уже подключились новые исследователи, в том числе молодые. Скелет Ржевской битвы, представленный в начале 2000-х годов, наполняется плотью, уж извините за такие выражения. Заполняются пробелы, более широко освещаются многие эпизоды боев, вот в этой книге, боев, сражений и битвы в целом, названы новые имена. Но исследование темы не завершено, и само существование битвы дискуссионно, так что работы впереди много. Я поздравляю авторов книги с завершением их большого труда, желаю книге много читателей, а авторам, слушателям и читателям новых интересных исследований. Спасибо. Вопросы?
Вопросы?
Игорь Плуготарев, военный журналист. Спасибо вам большое. Я этой темой занимаюсь, в том числе и цитировал вас в своих статьях не раз. Скажите, пожалуйста, вот почему такое как бы недоверие, что ли, к официальным данным потерь? Вот в частности, здесь вот даже не раз прозвучало уже Кривошеев, вот, ну, типа такой-сякой, неправильно чего-то посчитал, а мы вот считали с карандашом в руках и более такие научно выверенные цифры вывели. Я просто в свое время, когда шла работа над вторым изданием этой книги, Кривошеев тогда болел, но вот с непосредственными исполнителями, это уже полковники, отставники генерального штаба, я с несколькими из них говорил. Они рассказывали, как они работают и как они выверяли все эти данные, вот, ну, просто вот досконально. Этому, как говорится, ну, нельзя не верить. Почему у вас, у всех, можно сказать, историков, такое отношение вот к официальным данным? Спасибо.
У нас получились разные данные тоже после наших подсчетов. Значит, другой вариант может быть таким, вариант ответа. Дело в том, что они рамки операций, число участников операций говорили или называли в числе официальных данных. Вот не участвовала 33-я армия и 5-я армия, их потери не подсчитаны. Продолжалась битва 25 дней, все, а на самом деле она продолжалась 2 месяца. А они следовали официальной точке зрения. Я могу это сказать. Хотя я в своей книге писала, и не знаю, как вот с этим сталкивались ли авторы книги, но я не уверена, что они... они досконально подсчитывали, но подсчет был разный. Я, например, привожу в книге пример, что по 30-й армии, я сейчас точные цифры уже не помню, могу наврать, но принцип. Дается 80 тысяч потерь за август, а во фронтовых данных по 30-й армии или 50, или 30. То есть цифры уже меньше. Это все, что я могу сказать. Люди работали, но они следовали официальной точке зрения.
Даже 10-дневки не дают полной картины потерь. Мы уперлись в то, что, вот я еще приведу этот пример, по 29-й армии начало наступления, 30 июля, идет в наступление, по-моему, 274-я дивизия, потерь нет, ноль. И только в ЖБД, в дивизии, там говорится о 800 потерях. То есть там реально не учет потерь примерно 1000 человек. Вот, пожалуйста, так сказать, да, они посмотрели, даже, может быть, они смотрели 10-дневки, да, то есть это вот как бы самый, ну, вот, источник, то есть это то, что подавали, каждая армия подавала во фронт. Но там тоже могут быть, дивизию передали из одной в другую, да, а данные не передали. И все, потерь нет.
Полностью согласна с Артемом Владимировичем. Дело в том, что я делала в свое время 29-ю армию. Там по 365-й стрелковой дивизии она просто испарилась, исчезла. По ней нет данных. Значит, потери этой дивизии не вошли в потери.
Да, все, то же самое, допустим, там, ну, как пример ошибки. Допустим, вот у меня выписываю, да, те самые дивизии. И одна дивизия, допустим, нету данных. И потом она есть где-то там в этом же, так скажем, в Талмуде, да, в котором она есть на задних страницах. Ну, хорошо, если я там долистал ее, думаю, слава тебе, Господи, долистал. А так, в принципе, там все же понятно, там, ну, как бы разбиты потери по армиям, да, вот у тебя армия, допустим, 30-я армия, вот у тебя столько там страниц потерь, ну, за период, вот. Ну, нужно просто взять и долистать до конца, целиком ее пролистать, весь этот Талмуд, чтобы найти по одной дивизии потери за этот период. И это тоже, ты просто можешь их, как обычно, человеческая ошибка. Такие тоже могут быть варианты. Это самые разные варианты возможны. Почему так?
Спасибо за поддержку.
Еще?
Еще.
А скажите, пожалуйста, почему вы датой начала проведения операции считаете не дату, когда отдается приказ, то есть подписывается директива ставкой, и после этого уже идет цепочка приказа, после чего начинается движение частей, соединений, объединений и так далее. А включаете разработку, ведь план, сколько было планов, которые разрабатывались, но не реализовывались. В конце концов, мы можем говорить о том, что велась работа о подготовке, но, по-моему, всегда считается, что операция начинается тогда, когда командование дает приказ. Пусть только после этого начинаются вращаться военные.
Ну, так... Мой первый вопрос и говорит, как, так сказать, когда началась подготовка операции?
Дело в том, что вы путаете планирование с проведением. Планирование это совсем не означает проведение операции.
Она готовилась. уже и силы были, и планы были разработаны. Это уже было. И намеченную 16 числа очень легко было.
Силы были в распоряжении фронтов или были вообще, да, в принципе, в распоряжении, да, ставки?
Ну, по крайней мере, 6-й и 8-й танковые корпуса уже были на Западном фронте. Они пришли не в последние две недели, а в июне они уже были там.
Хорошо, спасибо.
Я считаю так, это моя точка зрения.
Я считаю, что каждый имеет право на свою точку зрения. Я надеюсь, что читатели, которые прочтут книгу, и у них будет, по крайней мере, возможность оценить, чья точка зрения им кажется ближе, а может быть, высказать свою. В свое время меня поразило. Я вообще из естественных наук, да, из биологических. И когда я пришел учиться на юриста, вот, в юридический институт, второе высшее образование получать, нам на первом... А что такое биология, да? Ну, у вас есть там триплет ДНК. Он кодирует одну аминокислоту. И это как бы... Ну, ты стоишь на земле, ты знаешь, триплет ДНК, одна аминокислота. Все понятно. Никаких вариантов быть не может. А когда ты начинаешь заниматься гуманитарной наукой, и тебе на первой же лекции говорят, ну, вы почитаете вот этот учебник, почитаете вот этот учебник, а потом, может, что сами придумаете. И ты просто... Земля уходит из-под ног. Ну, реально, то есть я вообще просто думаю, в шоке, как так может быть, что, ну, это действительно сферический конь в вакууме, придуманный человеком, история придумывается человеком, да, то есть аксиом нет никаких, мы как бы все придумываем что-то свое. И это вот, собственно говоря, самое прекрасное, я надеюсь, что все,
мы
кто будет читать...
Мы оцениваем по-своему факты.
И придумываем их тоже. Вот. И все, кто будут, я надеюсь, читать книгу, да, и внимательно смотреть, да, у них будет, так сказать, мнение Светланы Александровны, наше мнение, да, и дай бог у каждого родится свое собственное. Спасибо большое.
Так, все.